Трек 108.
Поскольку он не мог меня видеть, я пристально его разглядывала. Его открытая на шее рубашка была хоть и заштопанной, но чистой. Старые ботинки начищены, лицо худое, а волосы длинные. Разумеется, он выглядел старше. Не сводя с него взгляда, я начала. Ну, когда я очнулась в той больнице в Горакхпуре, то обнаружила, что вы оставили мне медальон. Я положила руку ему на запястье, чтобы он прервал свою работу. Вытащила из-под платья медальон и прижала к нему его пальцы. С тех пор я его не снимаю и не могу выразить, как вам за него благодарна. Он стал моим талисманом. Я неторопливо рассказывала ему о себе. Он продолжал работать, время от времени перебивая меня вопросом, слушая очень внимательно. По мере того, как я говорила, на лице его появлялось то удивление, то гнев, то тревога, то смех. Я радовалась этому, вспоминая, что раньше он старался скрывать свои эмоции. Через полчаса возвратился мистер Бейли, который принес нам холодные закуски, а также несколько дешевых тарелок и вилок. «Я их одолжил», — объяснил он, — «в симпатичной маленькой лавочке около Тауэра. Вот еще пара пивных кружек. Он еще принес закрытый крышкой кувшин, бутылочку имбирного пива, свежий теплый хлеб, немного сливочного масла, соль, перец и маринованные овощи. «Мистер Бейли, вы просто чудо», — сказала я. «Рад услужить вам, мисс». Он все время смотрел в потолок, стараясь показать, что не любопытствует, и не опускал глаз до тех пор, пока я не представила его капитану Гэскуину. Он тут же вытянулся по стойке смирно, поднес шляпу к груди и гаркнул: «Сэр, имею честь доложить, сержант Бейли, третий взвод Тауэра». «А вы позаботились о провианте для себя, сержант?» — спросил Адам. «Мисс Джейни получила хорошее воспитание и не сядет есть до тех пор, пока все люди и лошади, находящиеся под ее началом, не будут сыты». «Имею честь доложить, сэр, на себя я тоже купил и перекушу внизу на террасе». «Очень хорошо, сержант». «Сэр!» Мистер Бейли отступил на шаг, резко повернулся, щелкнув каблуками, и зашагал из комнаты. Мы отнесли еду и питье на балкон, и там, раскладывая по тарелкам холодное мясо, намазывая хлеб маслом и наливая эль для Адама, я продолжила свой рассказ. Под нами, у самой стены таверны, плескалась река. На другом берегу, в дымке, поднимались краны доков Суррея, знакомая мне картина, которую я часто видела из окон приюта Аделаиды Крокер. Бороздя серую воду, вверх и вниз по реке проходили баржи и небольшие суденышки. Отовсюду до наших ушей долетали рожденные рекой звуки. Когда я рассказала о письме Сэмбура и прочла принесенную с собой копию, Адам Гэскуин отложил работу и попросил меня перечитать все еще раз. «Вот, значит, что случилось на самом деле», — тихо сказал он. «Воистину страшная история. Но я очень рад за Сэмбура. Мне все время не верилось в его признание. Надеюсь, эта история не очень преследует тебя, Джейни?» «Нет. Сначала я испытала сильное потрясение. Но сейчас я не так много об этом размышляю. Все это принадлежит прошлому». «Хорошо». Он немного помолчал и усмехнулся. «Боже мой, Подумать только. Я купал и укладывал спать Махарани, представления ни о чем не имея. Я рассказала о том, как переехала из приюта Кречета на ферму Стеффордов, опустив лишь то, что касалось сэра Чарльза и леди Гэскуин. Зато поведала о медальоне, с помощью которого удалось найти того, кто потерялся. Я описала полусверхъестественную, полупрозрачную процедуру в круглой комнате и выводы, сделанные Верноном Куэйном из видений Эллинор. Дальше я рассказывала, как Дэвид Хейворд отправил меня на несколько дней к мистеру и миссис Бейли, чтобы я могла пожить у них, занимаясь поисками, которые увенчались успехом раньше, чем я смела надеяться. «Я кое-что опустила в своей истории», — призналась я, не объяснив, что побудило меня обратиться к такому человеку, как Вернон Куэйл, и просить его помочь найти вас. «Но, пожалуйста, позвольте мне рассказать об этом после того, Адам, как я услышу ваш рассказ. Это нечто совсем отдельное, правда?»
«Хорошо, Дженни, но сначала дай мне обещание». Его лицо стало серьезным. Он уже начал вырезать другую фигурку, но тут, отложив ее в сторону, протянул свою руку и прикоснулся к моей. «У тебя больше не должно быть никаких дел с этим типом Уэйлом. Никогда. Мне нет нужды объяснять тебе, что он очень опасен. Куда опаснее, чем гадюка, с которой ты встретилась в Нью-Форест. Как ты сказала, Рильт назвал его? Пожиратель душ? Весьма драматично, но, полагаю, недалеко от истины. Куэйл — разрушитель, Дженни».
«Вы хотите сказать, что знаете его?»
«Нет», — он покачал головой. «Но в своих странствиях я сталкивался с некоторыми подобными вещами, как и ты. Слава богу, ты отказалась смотреть в чернила. Он мог начать подчинять тебя себе, как твою подругу Эллинор. Ты просто не должна приближаться к нему.
Этого я обещать не могу. Видите ли, там Эллинор, и если я понадоблюсь ей, то должна буду пойти».
«Но ты ничего не можешь для нее сделать, Джейни». Он крепко стиснул мою руку, словно надеясь таким образом проникнуть в мои мысли. «Боюсь, что Эллинор для тебя потеряна, если только ее не отпустит сам Куэйл».
«Любой сказал бы, Адам, что вы ничего не можете для меня сделать, когда я, готовая вот-вот задохнуться, лежала в пещере. Но вы спасли меня. Вы не отказывались от надежды. И я не откажусь от надежды спасти Эллинор. Я ей очень многим обязана. Очень многим». Он ласково погладил мою руку. «Хорошо, Дженни», — произнес он в конце концов.
«Полагаю, ты просто не можешь вести себя по-другому. Такова уж ты от природы».